Spiritism will deal with this. Это на деревьях скажется и форме изложения. Дело в том, что те три первые беседы в курсе о Священном Писании, который был задуман владыкой Анатолием и отцом Михаилом, были предназначены как не только продуманное, но богословски обоснованное введение ветви в Новый Завет. И вот этого я не могу сделать. У меня нет для этого богословской подготовки. Единственное, что могу попробовать сделать, это с вами поделиться некоторыми мыслями, которые у меня собрались за многие годы, когда я читал сначала Новый Завет, когда я впервые встретил Бога в жизни, когда мне было 14 лет, когда Бога не существовал в моей жизни вовсе, и затем и Ветхий Завет. И вот я с вами поделюсь только тем, чем я умею и могу поделиться. В дальнейшем курс, который будет вам прочитан владыкой Анатолием и отцом Михаилом, конечно, уйдет в такие глубины, которые я не могу достичь. Первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это то, что между началом Ветхого Завета, первые пары глав и в дальнейшем существует абсолютно категорическая разница. Потому что то, что описано в первой главе и в той части второй главы, которая нас подводит к падению человечества, очень своеобразно. Это рассказ языком падшего мира о том, что было когда-то, когда мир еще не пал. Это попытка сказать на одном языке, который не обладает ни словарем, ни понятиями, ни опытом другого языка, то, что надо было передать. И это нам надо принимать в учет, когда мы читаем Ветхий Завет. Вот эти первые главы от сотворения мира до падения, это мир нам абсолютно неизвестный. Мы можем гадать, мы можем себе представлять, что могло тогда быть, но мы не можем опытно войти в это. Если сказать, что мы можем в какой-то мере приобщиться к этому опыту, потому что мы живем в церкви, то есть в обществе, которое искуплено, которое спасено, которое очищено воплощением, смертью и воскресением Христовым и даром Святого Духа. И однако мы являемся грешными существами. И мы можем как-то чутьем что-то улавливать, но мы не можем знать опытно, непосредственно то, что знал Адам, что знала Ева, что знала вся тварь до того, как она оторвалась от Бога. И вот это нам надо помнить, потому что когда мы читаем начало Ветхого Завета, мы должны его читать по слову отца Сергия Булгакова, как мета-историю. То есть как историю, где описано все, как было, а где в форме описаний падшего мира говорится о мире, которого больше нет и которого мы не знаем. О мире, которого даже не будет никогда. Потому что когда кончится все время, когда будет окончательная победа Божия, когда, по слову апостола, Бог будет всем во всем, однако мы не можем вернуться к тому моменту, когда никогда не было на земле греха. Это надо нам как-то пережить, потому что это нелегко себе представить. Как же нелегко себе представить жизнь, которой мы не приобщены никаким образом. Второе, что я хочу сказать об именно эти части Ветхого Завета, и это относится вообще к Священному Писанию, это вопрос языка. Я не говорю о том, что никто из нас не читает Ветхий Завет или даже Новый Завет на тех языках, на которые они были написаны. О том, что слова иногда не только теряют свой смысл, а постепенно меняют смысл. И мы переживаем слова в том смысле, в котором мы их употребляем, но не всегда в том смысле, в котором они были написаны. Я вам сейчас хочу обратить ваше внимание на некоторые вещи. Во-первых, в русском переводе и во всех переводах, которые мне выпадали, то есть и английский, и французский, и немецкий, и греческий, говорится о том, что Бог сотворил небо и землю, и даже речь идет о том, как Бог творит изо дня в день нечто, все новое. Если вы возьмете, и это говорю не по своему знанию, а потому что я читал у людей более ученых, чем я, то вы обнаружите, что слово «творить» употреблено только один раз. Бог сотворит небо и землю. А дальше употребляется другое слово, которое нам описывает работу как бы ремесленника, который, да, творит, но творит уже из существующего материала. В английском переводе можно было бы сказать «fashions», то есть дает форму, дает облик тому, что уже существует зачаточно. Поэтому нам надо на это обратить внимание, что момент сотворения – это уникальный момент. До этого ничего не было. А потом что случилось? Случилось то, что прозвучало слово. То есть Бог сказал «будь», «существуй». И вдруг оказался никогда до того не бывалый мир перед лицом Божиим. Это единственный, и этот момент еще характеризован в этом завете словом, которое опять-таки на всех языках усложняет понимание, несмотря на то, что это единственный способ, по которому это понимание до нас доходит. Создан хаос. Что значит хаос? Для нас хаос – это беспорядок. Когда мы говорим о хаосе, мы думаем о том, на что похожи, скажем, города, которые были бомбардированы, дома, которые были сожжены и так далее. Но это не смысл этого слова и не описание того, о чем речь идет. Хаос – это совокупность всех возможностей, которые у твари были и остаются для того, чтобы родить из себя самой все многообразие нашего мира и того, о чем мы еще не знаем, и чего нет еще, и чего нет больше. Поэтому это хаос, не мертвый хаос, это совокупность всех возможностей, бесконечное богатство возможностей, которые должны расцвести. И над этим хаосом как бы дышит Святой Дух, вызывая из этого хаоса все, что этот хаос может родить. В этом хаосе ничего мертвого нет. Есть только возможное. И это возможное делается действительностью. Это второй момент, на который я хотел обратить ваше внимание. Теперь дальше. В рассказе о сотворении мы с удивлением видим, что каждый день начинается с вечера, и следующий день является днем. И это, мне кажется, очень значительно, потому что каждый день является осуществлением. Но вместе с этим, когда доходит до следующего дня, то есть до следующего шага раскрытия всех возможностей твари, этот первый шаг кажется только вечером. Он кажется не полной светлостью, потому что новый свет воссиял. И это тоже нам надо помнить, что речь здесь идет не о днях каких-то, а о том, что то, что было совершено сегодня, то, что случилось сегодня, является полнотой света для этого дня. Но что как только появляется новая полнота, новый свет воссиевает, это уже можно начать, это можно видеть еще не свет, а подготовку к следующему свету. Дальше. В Ветхом Завете употребляется, говоря о Боге, слово «Элохим». Это множественное число. И это объясняется различно, в зависимости от того, какой как бы богословской школе люди принадлежат. Интересно то, что это множественное число объясняется одними просто как тем, что люди думают в порядке многобожия, раньше, чем они наконец созрели к пониманию о том, что единый Бог. Но интересно то, и я не могу вам дать ссылку, потому что я просто в огромном количестве текстов не успел разыскать. Но когда я читал Талмуд, то было, есть одно замечательное место, где именно объясняется слово «Элоим» тем, что Бог не является арифметической единицей, а является единством. На еврейском языке есть два слова. Одно слово значит один, в смысле вот одного предмета, а другое – единство. И вот Элохим нам говорит о том, что было каким-то непонятным прозрением, чутьем уловлено то, что Бог не является просто арифметическим единством, а является каким-то очень богатым единством. Это подтверждается, опять-таки, из Талмуда, толкованием одного места в Священном Писании. Вы, наверное, помните, как в свое время к Аврааму пришли три спутника. Эти три спутника, по комментарию и ветхозаветного времени, и позднейшего времени, являлись ангелы Божии, то есть посланники Божии. И что замечательно то, что они говорят все время в единственном числе «Я». Три, которые говорят в единственном числе. И опять-таки в открытке Талмуда, который я не могу рассказать по количеству страниц, указано то, что это указывает нам на то, что Бог троичен, или что в нем личности есть, лица есть, которые говорят как одно лицо, потому что они едины. Это тоже очень стоит помнить, когда мы читаем. Теперь, говоря дальше о языке, мы должны помнить, что на еврейский язык пишется согласными. И что читать его можно теперь в переводах, потому что прибавлены гласные знаки. Но в древности оно было написано только согласными. И этим объясняется то, что многие места читаются очень различно. Причем не то, что приблизительно не так, как другое, а категорически по-иному. Я вам дам один пример, не из этой главы, а из пророчества Исаия, который читается в Рождественскую ночь. Ветхий Завет в теперешнем еврейском тексте и в западных текстах читается так, что родится, значит, от Девы Сын, который будет Сыном Божиим, и Он не будет пить вина и секеры. Если вы берете этот же текст в греческом переводе, который был сделан в Александрии до Христа, значит, это не подделка под христианское учение, а он был сделан за 100 лет приблизительно до воплощения Христова, этот текст говорит, что раньше, чем он сумеет различить добро и зло, он выберет добро. Те же самые согласные звуки, только определенные другими гласными. И вот с этим надо считаться, потому что недостаточно, когда мы читаем Ветхий Завет, довольствуемся тем текстом, который у нас перед глазами. Будь он русский, будь он иной. Все равно приходится для того, чтобы понять порой более глубоко или поставить перед собой вопросы и искать на них ответы, которые насущны, которые важны, приходится сравнивать с переводами других языков. Есть целый ряд переводов на английский язык, на французский, на немецкий. И что интересно, это то, что на каждом из этих языков, которые нам наиболее, в общем, доступны, существует не только христианский перевод Ветхого и Нового Завета, но и перевод, сделанный раввинами. И вот тут иногда выступает выпукла разницы, которые очень значительны по смыслу, которые нам что-то раскрывают. Потому что каждое сочетание переводов для нас может открыть глаза на очень многое. Есть места, которые... Простите. Есть места, которые приходится... На то, что задумаешься, думаешь, каким это... Ого, что же это такое значит? Вот при сотворении Евы мы читаем о том, что Бог навел глубокий сон на Адама, и что из его ребра, значит, была сотворена Ева. Тут, можно сказать, два пророка, на которые надо обращать внимание, на которые никогда не обращают внимания. Первое, это то, что слово, которое у нас в русском переводе, значит, как сон, в греческом тексте и в оригинале не говорит о сне. Греческий текст говорит экстазис, то есть экстаз, то, что называется по-русски, по-славянски, вернее, исступление, то есть состояние, когда человек выходит из себя самого, когда он уже не замкнутая личность, а вдруг раскрывается, расширяется и делается восприимчивым к тому, чего он не мог воспринять иначе. И вот рождение Евы происходит не в тот момент, когда Адам заснул глубоким сном и хирургическим образом Бог вырезал у него ребро и сделал из этого ребра ему жену. Это момент, когда вследствие целого ряда событий, которые описаны раньше, он уходит в свои глубины, раскрывается к большему, чем он был до того, и рождается Ева. И причем тут надо принять в учет, какие слова употребляются. Знаете, на славянском языке в житиях святых часто говорят о том, что вот этот святой никогда не почивал на ребрах. Это значит, что просто не ложится. И в этом тексте Ветхого Завета слово употреблено в этом двойственном смысле. Это может значить, что речь идет о ребре, или это значит, что он лежит как бы на половине своего тела. И те из вас, которые имеют представление о французском языке, могут понять, что может сказать, что Ева была сотворена de la côte или du côté. Кот значит ребро, котель это значит сторона, половина. И вот здесь речь идет о том, что Адам уснул не сном обычного сна, когда мы теряем себя, а ушел, раскрылся так, каким он не мог быть иначе, и что в этот момент в нем как бы родилась его супруга. И дальше, по той же линии, во всех текстах говорится о том, что Бог сотворил ему помощницу. И это воспринималось в течение всех времен так. Даже Иоанн Златоуст ставит вопрос о том, что, конечно, Бог сотворил женщину для того, чтобы она рождала детей. Потому что, если нужен был помощник Адаму для того, чтобы возделывать рай, то мужчина мог бы это сделать лучше. Это очень упрощенно, но это так, естественно, можно воспринять. И вот, если мы читаем опять-таки текст, речь идет не о том, чтобы помощницу, а слово, которое на еврейском языке употреблено, это значит некто, кто будет стоять лицом к лицу с ним. Это совершенно разные вещи. Когда два человека могут стоять лицом к лицу, как бы созерцать друг друга, проникать в глубины один другого, это совершенно другое, нежели говорить о том, что он может ему помочь в том или в другом деле. И это созерцание взаимное, опять-таки, выражается в Ветхом Завете немножко дальше, когда Адам открывает глаза и видит Еву, которая родилась из него, он говорит, это кость от костей моих, плоть от плоти моей. Она будет названа женой, потому что я ее муж. По-славянски, по-русски это ничего не значит. Почему бы она должна быть названа женой? Потому что он муж. Но если взять еврейский текст, то речь идет о том, что она будет Иша, потому что я Иш. Это женская форма того же самого слова. На английском языке можно было сказать he and she. Это тоже одно человеческое существо в двух лицах. Одно женское, другое мужское. Но они едины, потому что они две как бы стороны одного и того же явления, человека. Я обращаю ваше внимание на это не потому, что я хочу вам прокомментировать это начало Библии, надо было бы говорить гораздо больше, а чтобы обратить ваше внимание на то, что если читать Библию с желанием понять, то надо принимать в учет, что просто взять текст, какой у нас есть на славянском и на русском языке, недостаточно. Надо попробовать узнать, какие другие переводы, какие комментарии, как объясняется то или другое место. И не ради учености, а ради того, чтобы эти места ожили в нашем сознании. Если совершенно иная картина открывается перед нами о сотворении Евы, когда мы себе так представляем, что Адам был, человек был создан, который в себе совмещал, опять-таки как хаос, все возможности человечества. В какой-то момент он созрел, и в этот момент Бог привел к нему все другие существа, и он увидел, что у каждого существа есть пара, и он один. И в тот момент, когда он осознал, что он один, в нем раскрылось что-то, экстаз, и родилась Ева. Я вам даю эти примеры просто для того, чтобы вы с осторожностью, с увлечением могли читать и Ветхий, и Новый Завет. На этом я кончу этот отрывок. Но я хочу сказать, что теперь о других частях Ветхого Завета, то есть о остальном. Когда читаешь Ветхий Завет, то бросается в глаза то, что описывается очень откровенно, очень прямо, очень многое неладное, греховное, некрасивое. И вот это замечательно в Ветхом Завете. Замечательно то, что оно было написано людьми, которые перед лицом Божиим вглядывались в себя самих, в свою жизнь, в свою душу, и ее описывали, какая она есть. Порой с ужасом, порой с недоумением. Если возьмете, например, 50-й псалом, это крик покаяния царя Давида, который только что совершил убийство, прибавив к тому прелюбодейство. Это крик грешника. Но он не стыдится того, чтобы открыть весь ужас своего падения и греха, потому что он это исповедание сочетает с истинным покаянием. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей. И по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. И так далее. Это псалом вы, наверное, все знаете. И вот это очень поразительно. И это очень важно нам помнить, что это книга, в которой все говорят правду о себе самих, даже если она неприглядная, даже если она уродливая, даже если она осуждает их. Но это правда, потому что они говорят перед Богом, под Его руководством и под Его водительством. Есть места, где описываются такие настроения, которые по-христиански, если слово христианское в скобки ввести, мы возмущаемся. Как же так? В одном псалме царь Давид говорит о преследующем его, чтобы путь был их темен, и чтобы ангелы гоняли, чтобы путь их был скользок, и чтобы ангел их оскорблял. Мы, благочестивые люди, конечно, не скажем ничего такого. Хотя мы можем столько же злиться, сколько и злился царь Давид в этот момент. И вот у меня был случай, когда вдруг мне стало совершенно ясно, что это так и должно было быть. Я когда-то, я вам уже говорил, преподавал в русской гимназии. У меня был кружок старших учеников, которыми занимались раз в неделю. И приглашали на этот кружок представителей всех различных вероисповеданий. В том числе пришел и католик, который в течение всей беседы нам доказывал то, что православие не существует, что существует только католичество, которое оторвалось от своих корней и которое должно покаяться. Мне было тогда, 30 лет не было. И я ехал домой, и весь кипел. Я помню, как я летел по лестнице в метро и говорил, пусть его будет скользок, и чтобы ангел его погонял. Потому что это было такое оскорбление истины, правды, единственного того, что мне действительно дорого до конца. И тогда я подумал, и царь Давид был просто правдив. Он был совершенно прав. Его обстоятельства, да, он также отреагирует. И, конечно, его обстоятельства были более трагические, чем мои. Есть другие места, где описывается покаяние, чистое, светлое покаяние. И весь рассказ Ветхого Завета – это рассказ о человеческой жизни, человеческой истории, человеческих душах такими, какими их видит Бог, и какими люди, просвещенные, стоящие перед лицом Божьим, могли видеть себя самих и окружающих людей. Я вам, если вам не трудно еще послушать, я вам еще один пример хочу дать по этой линии. Есть место, где в книге Самуила, где учреждается царство среди евреев. И вот это место всегда приводится как доказательство того, что царство Бога установленное, что король или царь является помазанником Божьим. А рассказ он говорит вот о чем. До того еврейский народ был водим духовными вождями. Были патриархи, были пророки, были судьи. Это все были люди, которые не занимали как бы официального положения, которые Бог вызывал из толпы, потому что они были ему открыты до конца, и они могли провозглашать его волю и проводить его волю среди людей. И вот в какой-то момент Израиль посмотрел вокруг себя и увидел, что он в абсолютно особенном положении. Никакой уверенности в завтрашнем дне нет. У них нет постоянного вождя. Вот сейчас у нас есть Самуил. Мы ожидали, что его сыновья унаследуют его роль и призвание. Они никуда не годятся. Что ж, мы пропали? Давай-ка себя спасем, учредив какую-то уверенность. И они обращаются к Самуилу и говорят: мы хотим быть как все народы. То есть именно тем, чем они никогда не были. Они были народом Божьим, тогда как все народы были иные. Дай нам царя. И Самуил обращается к Богу и говорит: что мне делать? Они меня отвергли. И Господь ему отвечает: они не тебя отвергли, они меня отвергли. Дай им царя, но предупреди их о том, что будет царь в их жизни. И там целый отрывок, где говорится о том, как царь будет их порабощать, принуждать, притеснять и так далее. И вот в этом отрывке мы видим, как Ветхий Завет нам описывает события, которые трагические для еврейского народа, но каково оно в глазах Божьих. Есть другие места, где, конечно, слова играют роль, или потому что мы не умеем сквозь них читать, или потому что мы не привыкли к тем выражениям, которые употребляются. Например, еврейский язык очень конкретный. И, скажем, есть у апостола Павла место, где говорится, сколь красные ноги приносящих благую весть. Ноги здесь, конечно, относятся к тому, что это приход, это ноги. Люди приходят на ногах. Но употребляется не отвлеченное слово «приход» или «прибытие», а конкретное слово «ноги». И, конечно, если вы читаете на славянском языке, то «красные» не значит, что это их краска. Это значит «прекрасный». Это в переводе значит, как прекрасен приход тех людей, которые нам принес благую весть о мире. Но тут надо научиться читать то, что человек намерен был сказать, и сказал вполне ясно на языке своего народа и на языке своего времени. Я уже не говорю о том, что порой читаешь отрывки, которые на славянском языке что-то совершенно иное значат. Вы, наверное, знаете из псалма «Выну очи мои ко Господу». «Выну» – это значит «всегда». «Очи» – это мой взор, опять-таки, из конкретного на отвлеченное. Это значит, мой взор всегда обращен ко Господу. Но я помню, как один мальчик мне говорил: какой это ужас, неужели не надо вырвать свои глаза перед Господом? И есть многие, не так много, столь многие, но многие места, где приходится сделать поправку на наш язык. И если принять в учет, что из 3-4 согласных, если нет тех знаков, которые дают нам возможность их прочесть в звуковом порядке, то из 3-4 знаков может сделать множество слов. В видении своем перевод Псалтири отец Архимандрит Лазарь нам дает пример, кажется, 6 или 9 слов, которые пишутся все из тех же 3 букв в том же порядке. И только согласные, только гласные, которые меняются, или знак дает возможность их прочесть как иные слова. Поэтому, опять-таки, когда мы читаем перевод русский или славянский, и какое-нибудь место нам кажется странное, то нам не вредно было бы обратиться к другому переводу, причем не всегда даже к христианскому переводу. Особенно если принимать учет, что окончательный библейский текст был установлен раввинатом уже несколько столетий после Христа. Так что это не то, что текст, который существовал тысячелетиями до него. Некоторые места, может быть, были недопомняты, но, во всяком случае, они были оформлены много столетий после того, как эти слова были сказаны или написаны. Поэтому очень важно нам, как можешь более широко смотреть на эти тексты. Если перейти, у меня еще 8 минут и 17 секунд. Если эти тексты перенеслись из Ветхого на Новый Завет, то мы можем увидеть нечто тоже похожее на то, что говорил о метаистории первых глав и об истории Ветхого Завета в целом. Евангелие можно рассматривать не как метаисторию, конечно, но это нечто совершенно особенное и единственное. Это момент, когда живой Бог среди людей, которые в малом, правда, числе, но его узнали, приняли, которые стали его учениками, и среди которых он установил новое царство, новую жизнь. После смерти и воскресения Христова существует та же самая община, те же самые 12 учеников, которые говорят о себе словами святого Иоанна Богослова: «Мы вам говорим о том, что видели наши глаза, что осязали наши руки, что слышали наши уши». Они свидетели в том смысле, что они видели, они свидетели в том смысле, что они слышали, переживали. Христос был среди них, они в нем увидели воплощенного Бога, они узнали Бога во Христе. Возьмите, например, чудо преображения. Они увидели Христа, каким они никогда его раньше не видывали. Весь всего просиявшего божественным светом. Если вы возьмете икону, например, не Рублевскую, а Феофана Затворника, вы увидите, что он весь сияет, одежда его бела, как снег. Но из него струится свет, который не только доходит до учеников, но который доходит до всего того, что окружает его, и касается камней, растений, и из каждого камня, из каждого растения свет брызжет. Это преображение, новое преображение не только Христа, но видение того, каково должно быть преображение всего мира. И вот простите, я потерял нить. Да. Евангелие в этом отношении является как бы с начала до конца моментом, когда среди учеников Христос, который весь, видимо или невидимо, сияет Божеством, который как бы пышет Божеством, который является Божеством в их присутствии, среди них. И ученики живут в этом мире, преображенном мире. А потом, после воскресения Христова, они идут на проповедь. Они остались такие же. Но те, которые по их словам делаются верующими, это не переживали так. Они не видели Христа, они не были с Ним. Только некоторые, и таких свидетелей тысячи за историю христианства, встретили воскресшего Христа в видениях. Я не говорю не в видениях обязательно, таких, что человек видел или физически ощутил, но познал его присутствие, живое, преображающее присутствие. И вот книга «Деяния апостольских» нам дает картину о том, что да, новые ученики. Церковь рождается, но в ней есть и грех, и правда. Тогда среди учеников, когда Христос был тут, было постепенное вырастание, перерастание себя самих. И замечательно то, что книга «Деяния апостольских», так же, как и послания, нам дают такую же картину в своем роде, как Ветхий Завет по сравнению с первыми главами Библии. Это период, когда Бог как бы действует, когда Он, как Он сам говорит, что Его Слово словно дрожжи, которые брошены в тесто. Да, Его присутствие, Его ученики, их проповедь, их слово, их деяния являются дрожжами в этом мире, но тесто входит постепенно. Оно не мгновенно превращается в чистый хлеб. И вот с этим приходится обратить внимание. Потому что церковь, о которой мы говорим, в которой мы живем, которая является как бы началом будущего века, является одновременно постепенным отцерковлением. Как отец Георгий Флоровский сказал в одной из своих лекций, церковь и дома, и на пути. Она дома, потому что она стала домом Божьим. Она дома, потому что мы все стали детьми Божьими через Христа и во Христе. Она дома, потому что она уже Божья до конца. Но она на пути в лице каждого из нас. Потому что каждый из нас видоизменяется постоянно. Если мы боремся, из греховного делаемся менее греховным. Из греховного, но уловившего нечто о вечной жизни, о Христе, мы делаемся более мудрыми, более знающими, более опытными. И поэтому мы видим, что люди, которые не обязательно святы, могут сказать правду о Боге, потому что они Его встретили, они еще не выросли в ту меру, когда они соединились с Ним уже неразлучно, когда Он живет в них полностью. Но они столько уже знают, столько пережили, что они могут и с другими поделиться. И вот мне хотелось вам указать на эту параллель между Ветхим и Новым Заветом, началом, которое непостижимо для нас, началом, которое в Евангелии тоже в каком-то смысле непостижимо, потому что мы не можем стать на месте учеников. Так же, как весь Ветхий Завет, рассказ о том, что было после падения, так же и в Новом Завете все, что начинается с Деяний апостольских, это становление. Становление каждого из нас, становление всего мира, становление народов. И это происходит порой бурно, порой мирно, но это становление. Это история. Но история, в сердцевине которой находится Христос. И образ, который мы могли бы взять, это образ, который вы, наверное, все знаете, это буря на Генезарецком озере. Буря, которая охватила озеро, ставила учеников в опасность погибели. И вдруг в середине этой бури Христос стоит. И Петр хочет до него дойти. Он рвется к нему. И Христос говорит, иди. И пока он о себе не думает, он не тонет. Когда он только на Христа смотрит, он не тонет. Но в тот момент, когда он смотрит на волны и думает, я могу утонуть, он говорит, Господи, спаси. И начинает тонуть. Вот то, что я хотел вам сказать о том, что я переживал и переживаю в связи с Ветхим и Новым Заветом.